Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жінки», з вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про термін, який останнім часом не сприймається нейтрально. Що таке гендер і чи треба його боятися? Чому у багатьох дискусіях у сеціві вірники стверджають, що гендерна ідеологія суперечить християнським каштовностям? І чому, не глядячи на те, що у Білорусі на офіційному узровні десятигоддями приймаються, реалізуються національні плани по досягненні гендерної рівності, велика кількість людей з недовірами, астярогами ставиться до гэтых паняццяў. Пра тэрміналогію, пра базавыя рэчы і стэрэатыпы гаворым з Ірынай Саламацінай, кіраўніцай і заснавальніцай праекту «Гендерны маршрут», магістаркай сацыяльна-педагагічных навук Маргарытай Таракевіч і феміністкай блогеркай Настай Захарэвіч. І першае пытанне да Ірыны Саламацінай. От давайте вельмі проста патлумачым, як узнік тэрмін «гендер», як даўно, калі, чаму, чаму ён узнік і што ён азначае?
Ну, знаете, если очень просто, то вообще сам термин, он возник в 1955 году, и возник он как раз-таки в описательных работах одного американского исследователя, который, в общем-то, занимался консультированием, то есть он был сам сексолог такой, Джон Мани, который, в принципе, использовал этот термин, потому что он обнаружил, что есть некий биологический пол, например, мужчина и женщина, да, а есть некие социальные роли. И вот именно с тех пор и в науке появился такой термин. Но широкое распространение, безусловно, как там, не знаю, в каких-то правовых документах и так далее, в общем-то, этот термин уже получил к 70-м годам. Потому что, опять же, если мы говорим о некой политике, да, то нужно понимать, как развиваются вот эти правовые нормы. То есть есть первое поколение прав человека, второе поколение прав человека и третье поколение прав человека, которые, в принципе, специфицируют правоприменительную практику. Да. И вот, допустим, опять же, если говорить про Беларусь, то у нас есть конституция, в которой написано, что женщины, как бы, что мужчины и женщины между собой равны. Тем не менее, как бы практика правоприменительных каких-то дел в суде показывает, что не равны. Поэтому, в принципе, страны, которые подписали, например, или там ратифицировали конвенцию по, в общем-то, дискриминации всех форм в отношении женщин, по борьбе вот с дискриминацией в отношении женщин, как раз-таки в своих странах приняли такие законы, связанные с законом о реализации гендерного равенства. То есть вот как-то так.
А ці памятаеце вы, калі ў Беларусі яго так сталі шырока ўжываць гэты тэрмін, у якія гады, хто гэта пачаў рабіць, як грамадства ўспрымала?
Нет, но дело в том, что гендерная политика началась как раз-таки в Беларуси сразу после получения независимости. Началась она как раз-таки с госструктур. То есть тогда у нас было Министерство труда, то есть сегодня у нас называют Министерство труда и соцзащиты. Тогда у нас было просто Министерство труда, в которой, и там был отдел, который фактически получил... То есть, знаете, у нас до сих пор есть такая межведомственная коммуникация. И всевозможные, значит, допустим, вот такие... не знаю, там, какие-то предложения рассылаются нескольким ведомством параллельно, да, и вот была такая организация ООН, которая, ну, в смысле, она и сейчас есть, которая фактически разослала там предложение поучаствовать вот в таком проекте касательно защиты прав женщин. И, в общем-то, эту бумагу получило как раз-таки Министерство труда. А так как там, в свою очередь, работали женщины, которые, в свою очередь, там, не знаю, там, принимали участие в рамках, вот, при КПСС был такой целый отдел, который занимался проблемами женщин. Они на это среагировали, да, то есть они, это была одна из первых программ, в общем-то, которая шла по линии реализации Министерства труда, но, опять же, нужно понимать, что это межведомственная программа, то есть тогда вот эти женщины из Министерства труда обратились в МИД, то есть они пошли в другие ведомства и стали убеждать, что вообще-то нам было бы интересно участвовать, например, вот в этих семинарах, в этих встречах. И, собственно говоря, именно из этого впоследствии вырос при Министерстве труда у нас был гендерный отдел. И этот гендерный отдел, он существовал до того, как было, в принципе, в целом принято гендерное политика.
Дякую великие. А вот пытание у Бельгию. Маргарита, вот вы уже не первый год живете, учились, працуете у Бельгии. Но с вашего досвида, те есть вот у бельгийском громадстве, у заходнем громадстве усведомление, разумение, что вот до этого термину, те есть негативное ставление. И вот, ну, вы, коли вас просят потлумачить, так вельми просто, что это, для чего это, как это робите?
У Бельгіі вельмі высокі ўзровень, я бы сказала, ў грамадстве тэарэтычнага ўсведамленню неабходнасці гендэрнай роўнасці. Слова «гендер» па-французску гэта жанр, у адрозненні ад секс-пол. Яно абсалютна афіцыйна ўжываецца і на у афіцыйных, пастаянна бачу нейкіх афіцыйных буклетах размовы пра неабходнасць, пра вырашэнне, про наяўнасць і пра змядова пра неабходнасць вырашэння тых ці іншых праблем, звязаных з гендэрнай роўнасцю. Напрыклад, прафсаюзы заяўляюць пра адсутнасць насамрэч роўнай аплаты за роўную працу. Зразумела, тут таксама я бы не стала ідэалізаваць практыку і светаадчування, але на афіцыйным узроўні хутчэй ідзе падтрымка гендэрнай роўнасці. І разумение, что яна повинна быть, але при гэтым, конечно, у нас тут есть у некоторых регионах выигрываю, ну, набираюць значные проценты на выборах, например, ультраправые партии, которые за так званые традиционные каштовности, за то, как бо, значит, детей выховывала мать, а не дитячие садки, бо дитячие садки им всяких там либерализму навушать, и как больше размножались окоренные бельгийцы, и как мы инакше нас захопить мигранты, и все такое. Але это больше ультраправые колы, ну, але на официальном уровне слово «гендер» уживается, я бы сказала, без эмоций.
А нас, ну, вот вы не первый год уже на сайте «Свободы» ведете блог, где вот как раз самые основные пункты гендерной политики и понятия. Тлумачите людям на конкретных прикладах, удельничаете в многих дискуссиях, и вельми горячих бываю в социальных сетках. Вот как часто вам доводится тлумачить, что это такое?
На самой справе доводится тлумачить не вельми часто и значно радзей, чем люди этого чекают от меня, скажем так. Тому что тут какая ситуация? Как показывает моя практика, довольно редко люди, которые приходят у спрешки, связанные с гендерными темами, на самой справе ну, жадают разобраться. Люди приходят, я думаю, это шмат с этими темами такое здарается, люди приходят ствердить свой пункт гледжання еще раз, показать его іншим. И тут уже все залежит от ситуации. То есть, когда человек готов слушать, воспринимать некие аргументации, и когда у меня есть ответный настрой для этого, для того, чтобы подковывать, там, я не ведаю, то я могу этим заниматься. Але я раблю гэта не кожны раз, калі на гэта ёсць запыт, таму што, ну, гэта хутчэй пра некія такія асабістыя мае прыярытэты. Тобук, як гэта выглядае? Людзі даволі агрэсіўна альбо выказваюць некія пазіцыі, альбо ну, спрачаюць, не выказваюць свае, альбо але выказваюцца супраць, напрыклад, маёй пазіцыі. І могуць натуральна патрабаваць, каб там я ім штосьці, напрыклад, патлумачыла. Ну, як правило, тлумачыць в такой ситуации нема сенсу, потому что человек не хоча чуть, не хоча разуметь, не хоча переглядать, ну, не только переглядать позиции свои, але, в принципе, почуть, ну, что там человек у чымсьці помыляется, коли мы кажем про фактологию, альбо что человек сыходит из неких лживых даденных, то, что вот то, что человек кажет, это не отповедает речаистности. Довольно редко люди готовы это чуть и до этого прислуховываться. Таму ж тут же важна разумець, што адна справа, калі мы спрачаемся і дыскутуем наконт нейкіх этычных перакананняў, і іншая справа, што спрэчкі бываюць пра факталогію, пра тое, што рэальна адбываецца і можа быць пацверджана нейкімі статыстычнымі дадзенымі.
Дзякую, Наста.
Радзей тлумачыш.
Так, ну от мы з вами, напэўна, все удзельнічалі ў самых розных дыскусіях, у сеціве, от некалькі тыдняў, які працягваюцца вакол закону, вакол канцэпцыі закона папярэджання хатнього гвалту. Вот этой дыскусіі выявілі цікавую рэч. От праціўнікі закону вельмі часта спрачаліся не па сутнасці канцэпцыі, а пераводзілі размову ў такую плышчыню каштоўнасцяў. От я працытую краязнаўца Кастуся Шытыля, які вот у дыскусіі пад маім пастом напісаў, што вот это закон про хатний гвалт напрост связаны с гендерной идеологией, якая суперечить християнским каштовностям. А вот, Ирина, чому слово гендер, вот понятия, связанные с этим термином, мають вот и вот такого кшталту коннотацию, ну и вельми часто мають негативную коннотацию. Чим страшный гендер?
Ну, смотрите, мы сейчас,
Да, мы сейчас живем в 2018 году, да, то есть вот вы описываете события 2018 года, буквально 10 лет, ровно 10 лет назад, в 2008 году, значит, я написала такой текст, как раз-таки вот, который называется «Гендер для чайников», который как раз-таки начинается с того, что вот, допустим, часто приходится слышать, что какая-то вот гендерная проблематика, например, для Беларуси является вещью очень надуманной. То есть, и что любопытно, что вот, допустим, ваш комментатор, как и те люди, с которыми, например, я общалась в 2010 году, они знают, что есть слово «гендер», да, то есть, видимо, они как-то слышали, да, его, то есть, может быть, они в газете его встречали, потому что у нас есть Белстат, делает гендерную статистику, есть какие-то, не знаю, там, вот правительственные документы, да, с этим словом. То есть, у людей есть знание этого слова. Но такое ощущение, что, например, вот, допустим, вот эта гендерная проблематика, она до сих пор считается надуманной, а именно потому, что отсутствует понимание смысла вот этого самого термина, то есть термина разделения, то есть почему нужно разделять вот понятие пол биологический, да, и вот так скажем социальный пол, гендер. То есть и смысл этого разделения как раз-таки был в том, что женщины биологически и мужчины, они биологически, они не только биологически разные, да, но они и социально неравные существа. И это неравенство касается их возможностей, там, выстраивания личных судеб, то, как они сами о себе говорят, и то, как они сами о себе думают. И как раз-таки вот эта вся вот эта буря, которая поднялась вокруг обсуждения законопроекта, и говорит о том, что вот, например, люди, которые критикуют, например, вот там, не знаю, там или видят вот в этом законопроекте какую-то угрозу, они абсолютно нечувствительны к запросам отдельно взятых, например, там, не знаю, там, людей, да, потому что, в принципе, МВД не сам взял и вот, и, знаете, с головой вот такое ведомство, которое само придумывает какие-то непонятные концепты, которые непонятно где взяты, да. То есть, собственно говоря, МВД, они работают с непосредственными гражданками и гражданами Республики Беларусь. И когда они видят, что существует такая практика, например, экономического насилия, или, например, когда там правоприменить, то есть те документы, которые сегодня существуют и которые распространяются только на людей, живущих в браке, не распространяются при разводе, но при этом эта же пара продолжает жить дальше в одной и той же квартире, да, и МВД фактически вышел с достаточно прогрессивным такой законодательной инициативой, и вот, знаете, все, что началось вокруг этой законодательной инициативы, как раз-таки показывает, что у нас есть некоторые граждане, которые вообще отрицают наличие самой проблемы, да, а речь-то идет, понимаете, о действительно очень таких важных вещах, когда, например, вот по статистике 25% убийств в Беларуси совершается непосредственно, ну, являются следствием вот этого, то есть домашнего насилия. Это очень большой процент. И, собственно говоря, ну, с этим нужно что-то делать, да, потому что у нас часто религиозные там служащие, вот, например, была программа на ОНТ, рассказывает, что семья – это самое безопасное место. Но как раз-таки получается наоборот, что если там совершается 25% от всех убийств, которые были в Беларуси, то это как раз-таки и не так. И проблема-то как раз-таки, что надо что-то с этим делать, да, то есть именно с этой статистикой, что, в общем-то, надо как-то пытаться женщин защищать. И что, собственно говоря, и попытался сделать, в общем-то, Министерство внутренних дел, в общем-то, не побоявшись эту статистику, во-первых, сделать публичной, а во-вторых, попытаться еще и на законодательном уровне решить проблему.
Дякую, Маргарита. Ну от чим так сапраўды страшны гендер, ці калі вот это слово ў негатыўным кантэксце выкарыстоўваецца, просто людзі не ведаюць такіх нейкіх базавых паняццяў, тэрмінаў, ці сапраўды это вот такая барацьба ідэалогіі адбываецца?
Я бы сказала, што это барацьба ідэалогіі ў тым ліку, але што мне падабаецца ў кавычках ў кансерватарах, гэта тое, што яны ўвесь час забываюцца, што яны ў царкве, ў хрысціянстве не адны. Гэтая спрэчка наконт роўнасці мужчын і жанчын і ў якіх сферах як эта роўнасць павінна выглядаць, гэта ў спрэчка у тым ліку адбываецца ўнутры хрысціянаў. Хрысціяне маюць розныя меркаванні на гэты конт. Я бы сказала, канешне, можа гэта палухае, як такая адбываецца маральная паніка, бо нейкія традыцыйныя ролі мужчынаў і жанчынам падаюцца нечым таким адвечным, люди боятся, может, не их похистать основы, и, махчима, это мое приватное меркование, нам треба мацней уверить у Бога и у силу правды, как не бояться похистать основы, как ведать, что то, что твердое, то, что доброе, то, что правда, ни от якого хистания не поломается. А, значит, я бы... я хотел бы подкрестить, что христианин, на жаль, я не могу представлять христианин. Я не скажу, что мой моральный облик отповедает на полницу христианской морали, на жаль, але есть христиане значно больше святого життя, как мне подается, которые поделяют мои леволиберальные меркования на этот конт.
Маргарита, я удокладню, вот это свержение, что гендерная идеология суперыжит христианским каштовностям, что за этим стоит? Вот как вы до этого свержения ставитесь?
Я бы сказала, есть у Библии, у Писания Святых Отцов радки, которые можно интерпретовать как легитимацию пригнёту жанчыны, ну, ці як легітымацію традыцыйных роляў мужчын і жанчын, як мы привыклі іх бачыць, але ёсць і іншыя радкі, і іншыя інтерпретацыі. Я бы сказала, што гэта вельмі сумная з'ява, і яна датычыцца не толькі хрысціянства, але і ўсіх рэлігій, гэта калі прыгнёт, пачынаюць лі спрабаваць легітымаваць з дапамогай рэлігійнай рыторыкі. І я бы сказала, што наконт гвалту і прыгнёту, прыгнёт жанчыну, гэта самы балючы для мяне прыгнёт, таму што ён часта заходзіць чалавека, з якім жанчына, усе іншыя людзі, будь то бацька, за якім усё ж падзяляешся, з якім ты набываеш дыстанцыю на працягу жыцця, будь то прэзідэнт, который хаця б далёка, з усімі іншымі людзьмі, акрамя свайго ўласнага мужа, хаця б ёсць нейкая дыстанцыя, а муж гэта чалавек, з которым жанчына на працягу свайго жыцця павінна больш і больш яднацца, і таму прыгнёт жанчын, гэта ўдар самае неабароненае месца, а прыгнёт любы, а любая рэлігійная рэлігітымацыя прыгнёта, я лічу, гэта такая, атрымліваецца так само ўдар у небароненае месца, таму што гэта выкарыстанне самага святого і самага важнага часта для чалавека у мэтах легітымацыі прыгнёта. Хаця, канешне, часта гэта робіцца не са зла, а
паводле памылкі. Дзякую вялікі, Наста, ваша меркаванне, вот ці так страшны гендер, ці варта яго баяцца. Як вот гэтыя стэрэатыпы можна разбурыць? Про какие вот только что мы казали?
Страшно, я думаю, конечно, у самой гендерной теории ничего нема, але мне подается, что ей непримание, оно, ну, вот мая и той компонент, что это неведание понятия часто, и часто это правда борьба идеологий. Але неведание понятия, оно довольно логичное, когда поглядеть на ту же эдукационную систему в Беларуси. В университетах у нас амаль нигде и амаль ничего про гендер не кажут. У школах, у курсе грамотознавства уводится термин гендер, але он не проблематизуется. Вот просто есть такое понятие, что вот есть пол, это биологичная одинка, и есть гендер, это социальный пол. Як гэта тлумачыцца ў падручніку? А што гэта значыць? І ці ёсць у гэтым некая праблема? І якія праблемы могуць узнікаць за такога падзелу? Якія праблемы рэальна ўзнікаюць? Гэтыя пытанні не паўстаюцца. І таму, калі чалавек вырастае з дзяцінства, з падлеткавага ўзросту, становіцца дарослым, і пачынае цікавіцца палітыкай, не ведаю, нейкімі сацыяльнымі з'явамі, звычайна пра гендар у гэтага чалавека ведаў вельмі мала пра само паняцце. І яны такія даволі абрывачныя. І, на жаль, царква тут грае такую негатыўную ролю, калі пачынае прыплятаць абсалютна нейкія стэрэатыпныя і часам неразумныя рэчы, то бок абсалютна нейкія дурацкія лагічныя ланцужкі, якія мы назіралі нават зараз акурат у сітуацыі з гэтым канцэпцыяй законапраекта. Калі вымалёўваўся такі лагічны нібыта ланцужок, што вось, законам нам навяжуць гендерную тэорыю, гендерная тэорыя нам патрэбная, каб разбураць сем'і і каб усе вакол сталі гомасексуальнымі, і каб дзяцей аддавалі гомасексуальныя сем'і. То бок мы бачым, што ёсць гомафобія, і мы бачым, што ёсць, ну, непрыманне таго, што мужчына і жанчына могуць быць роўнымі ў правах. І царква тут, на жаль, не грае менавіта такую вельмі негатыўную ролю, а царква гэта ж вельмі, гэта та інстытуцыя, якая мае вельмі моцны ўплыў на людзей і на вялікую колькасць людзей. І доволі часто люди, які вірять у Бога, які ходять в церкву, вони призвичаюються до того, що церква – це авторитет. І що спрешувати позицію церкви – це не вельми слушна ідея, така не вельми слушне рішення. І тому вони нерідко сприймають це як дадзене. Тое, што кажацца, тое, што выказваецца ад імя царквы, гэтыя выказванні бываюць вельмі агрэсіўнымі.
Дзякуй, Наста. Дзякуй, Наста. Вы вельмі пералічылі якраз самыя такія распаўсюджаныя стэрэатыпы, якія звязаны і з ЛГБТ, і вы проста далі такую квінтэсэнцыю найбольш распаўсюджаных стэрэатыпаў, якія ўзнікаюць у людзей ад няведання проста. От, Ірына, вы пісалі днямі ў Фэйсбуке пра тое, што у Беларусі ўжо 20 гадоў ёсць дзяржаўнай гендэрнай палітыцы, ў краіне рэалізуецца ўжо 5-й нацыянальны план дзеянняў па забеспячэнні гендэрнай роўнасці, ён да 2020 году. Вы расказвалі пра тое, як гэта пачыналася яшчэ ў рамках Міністэрства працы. Як бы вы эфектыўнасць такіх планаў ацэнілі? Ці яны збольшыва для справаздач міжнародным арганізацыям, ці для вузкага кола спецыялістаў? Калі ў галаве людзей зусім іншыя асацыяцыі са словам гендерная палітыка, са словам гендерная роўнасць?
Да, я просто ще, хочу вернуцца, щоб паказаць, всю спецыфіку существавання гендернай палітыкі в Беларусі, якраз хочу вернуцца к непосредственному религиозным структурам, потому что, знаете, я когда была в Америке, а там в 14 году, нас вводили в такое, в такое объединение религиозное, и там я общалась с монашками и католичками, и эти монашки-католички, они были феминистками, и они рассказывали, что у них в приходе есть специализированная программа по помощи там женщинам-мигранткам, по женщине там по работе непосредственно с людьми, которые приходят и, знаете, они их образовывают, да, то есть почему общество должно быть толерантно, почему нужно признавать разные типы какие-то проекты жизненные, да. И вот я тогда вообще для себя вот открыла, что оказывается даже в религии вот могут быть такие, в общем-то, то есть религиозная идентичность и твоя гражданская позиция, она, в общем-то, и может и не противоречить разделяемой вот этой феминистской идеологии, да, там, не знаю, там, борьба за права женщин. И ничего, конечно, подобного мы в Беларуси не видим. И как уже вот и Наста сказала, то есть у нас очень мало образовательных программ, а если, собственно говоря, эти образовательные программы есть, то они, в общем-то, знаете, так очень специфическим образом происходят. И я знаю, что, например, у нас есть вот курсы повышения квалификации вот для работников социологической системы. Но по большому счету, знаете, я не знаю результативности этих курсов, да, вот. И мы не знаем, что непосредственно. То есть я, например, даже смотрю вот эти учебники, то есть у нас, знаете, очень сильно практикуется такой полуролевой подход. Но, в общем-то, полуролевой подход непосредственно к политике гендерного равенства не имеет никакого отношения. Потому что как раз-таки политика гендерного равенства, она больше направлена на какие-то, знаете, возможности выбора, да, потому что, знаете, никто ни с кем уже давным-давно не борется, то есть в том смысле, что, знаете, есть такие вот борьба полов, да. По большому счету мы говорим о каких-то индивидуальных выборах. И вот, например, в Беларуси есть список запрещенных профессий, да, и вот и любопытно, что никто, например, даже не запускает какие-то кампании по отмену списка запрещенных профессий, например, в отличие от РФ, потому что, вот, допустим, в Российской Федерации после выигранного дела капитана корабля вот Медведевой, Министерство соцтруда решило сократить список профессий, потому что, в общем-то, правительство для себя отчет в том, что, например, САПСАМ – это скоростные поезда, где просто нажимаешь на кнопочку, может водить женщина, если она этого хочет, да. В Беларуси, к сожалению, ничего, в общем-то, подобного нету, да, то есть, и, конечно, я с вами согласна, что больше эта политика направлена, знаете, на такую коммуникацию с глобальным сообществом для того, чтобы показать, что у нас развивается демократия, потому что индекс гендерного равенства – это один из индексов, который показывает, что страна разделяет демократические принципы, да. Но, к сожалению, у нас никак это не касается жизни отдельных женщин, но, опять же, вот мне было очень приятно месяц назад прочитать очень большое интервью женщины, кстати, в государственной газете «Звезда», которая рассказывает, она сейчас летает по линии ДУСААФ, но вообще она хотела быть военной летчицей. И она прямо в этом интервью рассказывает, как она там не попала в академию, потом по возрасту не попала, и как она дошла до самого вот, министра, кстати, вот, обороны, ей никто не мог понять, именно не мог никто, в общем-то, ей помочь, именно потому, что ее вот это профессиональное, то есть то, где она хочет себе выстраивать карьеру, попадает в список запрещенных профессий. И вот это вот, понимаете, открытая дискриминация. И очень жаль, что у нас нету, например, там, не знаю, там, адвокатов, которые могли бы, например, сопровождать вот такую ресурсную женщину в суд, потому что мне все-таки кажется, что ну, с этим можно было бы что-то сделать.
Ага, дякую велике за гэты приклад. Ось Ирина рассказывала про свой артикул «Гендер для чайника», вот такой он имел некий осветницкую функцию. И я так разумею, что яна, як бы, мы, наша передача так само у некотором сэнсе такую асветніцкую ролю в дадзеным выпадку адыгрывае. Вот, Маргарита, які б вы придумали слоган со словом гендер, такі тлумачальны, каб гэтае слово было пазытыўным для ўсіх, каб яно не выклікала асцярогаў?
Я прывяду дзве цытаты. Першая украинская пісьменніца, дарэчы, хрысціянская каталічка Ольга Брылёва кажа, што казать, что гендер придумали феминистки, это то же самое, что казать, что Ньютон придумал закон всесветного тяготения. А так само другая цитата. Российская феминистка Дарья Сиренко, она одной чинесла в своей рамке своей акции «Тихий пикет» плакат, «Кали», там было что, значит, коли традиционные роли мужчин и женщин зададены от природы, то чему мы так упарто учим хлопчиков и девчинок, как им быть хлопчиками и девчинками? То Бог такой, чему тогда и так мы упарто учим? Это мне идея сподобалась. Один я бы хотела сказать, что, конечно, господарня Ирина мает рацию, на жаль, у тем, что дискурс гендерной ровности не у мейнстриме у белорусском христианстве зараз, але больше у мейнстриме мягкий, не совсем мягкий, худший мягкий консерватизм. Але я, допустим, есть, мы все ведаем теолога Наталью Василевич, которая распрацовывает проблематику пола и связанную с этим проблематику у рамках православного богословия. Я бы сказала, что так на ускидку. Я могу сказать, что еще у 2010 годе я трапила на цікавую дискуссию сярод же женщин-теологов Минского богословского факультета, и там я побачила вельми цікавые аргументы. Дискуссия была и про женщин в уголе, и про жаночее святарство, и там мне они саправды открыли свет, и эти аргументы, по сутности, я бы сказала, являются феминистскими.
Дякую вялікі. І Наста, вот ці ёсць у вас прыклад такога слогана, які зрабіў бы слова гендер пазітыўным для ўсіх, ці прынамсі нейтральным?
Ну, не тое, каб менавіта слоган ці нейкі лозунг, але мне вельмі падабаецца гуллівае такое злучэнне гендер-шмендер. Яго часам выкарыстоўваюць дзесьці жартаўліва, дзесьці сур'ёзна, дзесьці каб пакрытыкаваць гендерную тэорыю, дзесьці наадварот. Але мне падабаецца, што менавіта з гэтым злучэннем, калі яго выкарыстоўваць у назвах, ну, рабіць яго часткай назваў нейкіх актыўнасцяў, то можна, ну, зняць такі вось флёр пафасу са слова, таму што сёння мне здаецца, шмат у каго ўсё адно слова гендер асацыюецца выключна з некімі акадэміямі, чымсьці такім навуковым альбо псеўданавуковым, яны па-рознаму гэта называюць. Вось. І каб, ну, перавесці як бы акцэнт на тое, што, ну, гэта не страшна, гэта нармальнае слова, і вось можна патлумачыць, што гэта такое і як з гэтым жыць. Але я хацела б заўважыць яшчэ адну рэч, што я думаю, на вельмі трэба, ну, бы разумець, што для ўсіх яно пазітыўным не стане ніколі. Таму што змаганне з гендернымі стэрэатыпамі, яно, ну, у любым выпадку вядзе да таго, што хтосьці губляе свае прывілеі, і хто губляе тыя даброты, якія сёння атрымлівае толькі за гендернай прыналежнасці. І безумоўна, гэтыя людзі будуць супраць. Ну, пэўная частка гэтых людзей, яны не захочуць адмовіцца ад прывілеяў, і ім гэта будзе не падабацца. Але мне падаецца, нам трэба проста гэта прыняць як такі, ну, непазбежны нейкі пабочны эфект і з гэтым жыць.
А Ірына, вот ваша арганізацыя, ваш праект называецца «Гендерны маршрут». Вот вы ўжо не першы год ім ідзеце, ці лёгка ім ісці?
Нет, тяжело.
Дзякую вялікі за